Часть третья. Доселева Макар огороды копал, а нынче Макар в воеводы попал. Тарарали-тарара, вышли кони со двора, вот крестьяне их поймали да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой, муж-то примет за шутки, а жена за прибаутки, и пойдет у них тут пир, что на весь крещенный мир эта присказка ведется. Сказка после и начнется. Как у наших у ворот муха песенку поет, что дадите мне завестку, бьет свекровь свою невестку, посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула, не ходи ты по зарям, не кажись молодцам. Это присказка веласа. Вот и сказка началась. Нос. Так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо, рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощенье. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо, рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так проезжим, говорит, рот широкий отворяя, тяжко, горько воздыхая. «Путь дорога, господа, вы откуда и куда?» «Мы послы от царь-девицы и едем оба из столицы, — говорит киту конек, — к солнцу прямо на восток, во хоромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить? Долго ли мне в опале быть, и за кои прегрешения я терплю беды и мучения? Ладно, ладно, рыба-кит, — наш Иван ему кричит, — будь отец мне милосердный, вишь, как мучуся я бедный, 10 лет уж тут лежу, я и сам тебе услужу». Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним завился, прыг на берег и пустился, только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут, близко ли, далеко, едут, низко ли, высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка, говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. Эко диво, наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван, средь лазоревых полян, а как
с небом-то сравнится, так под стельку не годится. Что земля-то, ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где на восток словно светится зорница, чай небесная столица. — Что-то больно высока, — так спросил Иван Конька.
— Это терем царь девицы, нашей будущей царицы, — горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою.
Подъезжают.
У ворот и столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые, хитро в змейки золотые, на верхушках три звезды. Вокруг терема сады, на серебряных там ветках, в раззолоченных в оклетках птицы райские живут, песни царские поют. Эй, терем с теремами, будто город с деревнями, а на тереме извест православный русский крест.
Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. «Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, и привез тебе поклон».
— Сядь, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — и поведай мне вину.
В нашу светлую страну твоего земли прихода.
Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай.
— Я с земли пришел, землянской, и страны ведь христианской, — говорит садясь Иван. Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так. Постой. Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне, так кажися? Мастерица, — говорит красно царица, — не припомнишь все сполна, что сказала мне она.
— А какая то царица? — Это, знаешь, царь-девица. — Царь-девица? «Так она, что ли, тобой увезена?» — вскрикнул месяц Месяцович, а Иванушка Петрович говорит, «известно, мной.
Вишь, я царский стременной, ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол».
Месяц с радости заплакал, ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. — Ах, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — ты принес такую вещь, что не знаю, чем исчесть. А уж как мы горевали, что царевну потеряли! Оттого, ты видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил лишь по сестрице, той ли красный царь-девиц, что здорова ли она, не грустна ли, не больна.
Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка, чай в обхват, три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так, небось, и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней.
Месяц вскрикнул. — Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко, в том просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял. Хочет жать там, где не сеял. Полно, лаком больно стал.
Тут Иван опять сказал: «Есть еще к тебе прошение, то о китовом прощении. Есть лишь море, чудо-кит поперек его лежит, все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтоб я тебя спрошал, скоро ли кончится мучение, чем сыскать ему прощение, и на что он тут лежит?»
«Месяц ясный, — говорит, — он зато несет мучение, что без Божие веленье проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит».
Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной: мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится, и не старый, с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобой». Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул бы тритязь знатный и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо-рыба-кит так вздохнувший говорит: «Что, отцы, мое прошение, получу ли когда прощенье?» «Погоди ты, рыба-кит!» — тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда. Здесь тотчас случится чудо. Море сильно закипит, повернется рыба-кит». Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: «Быть бедам!» и пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел Мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочь есть, кричит: «Чудо-юдо-рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божие веленья проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит». И, окончив речь такую, закусил узду стальную, поднатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и щелюсти бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на мачте развелся, поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, а гребцов веселый ряд грянул песню на подхват, как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо-рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волну разбивая: «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин светистых, надо ли рыбок золотистых, надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов. Нет, кит, рыба, Нам в награду ничего того не надо, — говорит ему Иван, — лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь девицы, нашей будущей царицы.
Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка отыщу я до зерницы. Перстень красный царь девицы, — кит Ивану отвечал, — и как ключ на дно упал. Вот он плясом ударяет, громким голосом взывает, осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зерницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись, мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли, только ерш один из нас». Совершил бы твой приказ, он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его как бы назло уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту, — кит сердито закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали. И ершатого поймали, лещ, услыша сей приказ, именной писал указ. Сом, советник он звался, под указом подписался, черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали, и, отдав указ, сказали, чтоб от имени царя бежали все моря, и того ерша гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях. Еще час они в реках, все озера исходили, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ерш дерется с карасем. Смирно черти пас побрали, вишь, какой садом подняли, словно важные бойцы, — закричали им гонцы. — Ну, а вам какое дело? — еж кричит дельфинам смело. — Я шутить ведь не люблю, разом всех перекалю. — Ох ты, вечная гуляка и крикун и забияка, все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать, дома нет, пить не сидится. Ну да что с тобой рядиться? Вот тебе царев указ, чтобы плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ерш, ну рваться и кричать, будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться, раз проклятый тот карась поносил меня вчерась, при чистом при всем собрании, неподобной разной бранью. Долго ерш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. — Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? — кит с огнем закричал. На колени ерш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. «Ну уж Бог тебя простит, — кит державный говорит, — но зато твое прощение ты исполни повеление. Рад стараться, чудо-кит, — на коленях ерш пищит, — ты по всем морям гуляешь. Так уж верно перстень знаешь, царь-девиц, как не знать, можем разум отыскать, так ступай же поскорее, да сыщи его живее». Тут, отдав царю поклон, ёж пошел, согнувшись вон. С царской дворней побронился, за плотвой поволочился и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне, пут, по крайней мере, воста. «О, здесь делать непросто!» — и давай всех морей ёрз кликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, только слышно и всего «у-у-у» да «о-о-о», но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали. А проклятый сундучок не дался и на вершок. «Настоящие селедки! Вам кнута бы вместо водки!» — крикнул ёж со всех сердцов и нырнул по осетров. Осетры тут приплывают и без крика подымают крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. «Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот смыкает». Осетры к царю плывут, ёрш гуляка прямо в пруд, из которого дельфина утащили за щетины, чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану воротимся. Тихо, море, океан, на песке сидит Иван, ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось. Вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулась заря. А кита не тут-то было. «Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан!» — говорит себе Иван. «Обещался до зорницы вынесть перстень царь-девиц. А досель не сыскал, окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело. Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания». Тут кит чудо замолчал и, всплеснув на дно, упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно! Ну, спасибо, рыба-кит!» — горбунок-конек кричит. «Что ж, хозяин, одевайся, в путь-дорожку отправляйся. Три денька ведь уж прошло, завтра срочное число, чай старик уж умирает». Тут Ванюша отвечает: «Рад бы с радостью поднять, да ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен, чай чертей в нем 500 кит проклятый сажал. Я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая». Тут конек, не отвечая, поднял ящик ногой, будто камушек какой, и взмахнул себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, обратный путь далек». Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице, царь с крыльца к нему бежит. «Что, кольцо мое?» — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает: «Вот тебе и сундучок. Да велик скликать полк, сундучишка мал хоть на вид, да и дьявол задавит». Царь тотчас стрельцов позвал и немедля приказал: «Сундучок отнесь в светлицу». Сам пошел по царь-девицу. «Перстень твой, душа, найден!» — сладкогласно молвил он. И теперь примолвить снова: «Нет препятствия никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек свой, увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Знаю, знаю, но признаться нам нельзя еще венчаться.
Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой, мне прости ты мою смелость. Страх жениться захотелось, если ж ты, то я умру. Завтра ж с горя поутру, жалься, матушка-царица»,
— говорит ему девица. «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет, как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял».
Царь со гневом закричал: «Пусть-ка только засмеются! У меня как раз свернутся все их царства, полоню, весь их рот искореню».
«Пусть не станут и смеяться. Все не можно венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты чем ты можешь похвалиться?» — говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал, царь-царица», — отвечал. «Как немножко приберусь, а хоть кому как покажусь, разудалым молодцом. Ну да что нам нужды в том, лишь бы только нам жениться?»
— говорит ему девица. «А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого».
Царь в затылке почесал и, нахмурясь, сказал: «Что же делает-то, царица?
Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду не пойду, да не пойду».
«Не пойду я за седого», — царь-девица молвит снова. «Стань, как прежде, молодец. Это чаже под венец».
«Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться. Чудо Бог один творит».
Царь-девица говорит: «Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот только хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом уже в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец».
Царь, не вымолвив ни слова, кликнул тотчас Стременова: «Что, опять за океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж дудки, ваша милость. Уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что».
«Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах». «Вишь, откуда подъезжает?» — речь Иван тут начинает.
«Шпарит только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной ткано искупаться можно. А подваривать как станешь, так меня не заманишь. Полно, царь, хитрить, мудрить, да Ивана проводить».
Царь, затрясший бородою: «Что, рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я отдам тебя в мучение, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда болесть злая!»
Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. «Что Иванушка не весил, что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Чай наш старый женишок снова выкинул затею». Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и двух водах.
как в одной воде студеный, а в другой воде вареный. Молоко, слышь, кипяток,
— говорит ему конек. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно, ты скажи царю. Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне прислать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну, ты смотри же, не зевай. В молоко сперва ныряй, тут в котел с водой вареный, оттуда в студеный, а теперь чемолись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. — Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели. Подле них рядком сидели кучера и повара, и служители двора. Дров усердно прибавляли, об Иване толковали, втихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. — Ну, Ванюша! «Раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» — царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая. А царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что же ты, Ванюша, стал?» — царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» — говорит Иван. — Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последнем с ним простился.
Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул, тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не написать.
Вот он в платье нарядился, царь-девица поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь.
— Эка дива! — все кричали. — Мы слыхом не слыхали, чтобы льзя похорошеть.
Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился.
Царь-девица тут встает, знак молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте, если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала.
«Люба, Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!»
Царь цариц тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости полят, В трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, что есть мочушки, дерят. Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой. Вина льется там рекой, за дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо. Я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попало.